Я должен обязательно предупредить, что поскольку я эту запись провожу в Суке, я видео не рискую включить, потому что здесь очень тусклое освещение. Я думал, будет поярче, но здесь тускло. Если будут какие-то уличные помехи, вы мне сразу говорите. Если будет близко лай собаки, или какой-то скрип, или какие-то крики с балкона, или, а все сейчас может быть, начнет накрапывать дождик, тогда я постараюсь как-нибудь, не прекращая, наверное, говорить, переместиться с этого места куда-то в более уютное. Значит, у нас сегодня необычный взгляд, а может быть, он и обычный для кого-то, необычный взгляд на праздник Суккот в смысле того, что мы переносимся, постараемся переместиться, перенестись не куда-нибудь, а в такое специальное место, которое было предуготовано человеку, когда человек появился на земле, райский сад. Сад, так сказать, с одной стороны странный, с другой стороны, мы говорили в одной из лекций, что физические характеристики он тоже имеет, и это отдельная учеба. Но какая связь его с праздником Суккот? Это достаточно интересно. Дело в том, что вообще праздник Суккот, он у нас многоуровневый, не так сильно много уровней, но первый уровень у него уровень природный. Уровень природный, это значит, что мы, он у нас и в Торе так определен, первые упоминания о нем мы видим, когда речь идет о празднике жатвы. Вот мы читаем в книге Шмот, что праздник жатвы первых плодов твоих, там и, значит, то, что ты посеешь, посеянного тобою в поле, праздник сбора плодов на исходе года, вот этот вот наш Суккот, праздник сбора плодов на исходе года, когда убираешь плоды дел твоих с поля и так далее. То есть здесь подчеркивается именно аспект Суккота как праздника природного. У нас радость такую дарит нам природа, мы собираем урожай, который посеяли, и это, конечно, немаловажный фактор, потому что человек живет в основном, когда у него на поле произрастает урожай. Мы не часто об этом задумываемся, потому что мы сами не земледельцы, не садовладельцы, но и дальше об этом будет, актуализируем это все в связи с дождями, но тем не менее мы приходим в магазин, перед нами только полки с товарами, этим для нас ограничивается все, что земля родит. А человек, который непосредственно занимается севом, жатвой, сбором урожая, для него это действительно природа улыбается, природа дает свое поле, дает ему его урожай. И это отдельный пласт. Можно даже сказать, что вот мы привыкли, когда мы говорим про Суккот, мы привыкли все время вспоминать, что Суккот устраивается в такое, Суккот определен нам празднование его, в такое время, когда человеку хочется посидеть дома, ему надо выходить, значит, в поля в окрестности, собирать урожай, и поди ты это сделай весной, весной всем вольготно и приятно, вот тебе дается возможность сделать это осенью. Это немножко, это, ну, мы все привыкли, очень часто в таких в застольных речах произносится такая филиппика, что надо выходить в поля, когда хочется сидеть дома. Обратите внимание, сейчас в Израиле какая теплая погода. Дождик, конечно, был вчера такой, или даже позавчера моросящий, но никаким холодом от этого дождика не повеяло. Сейчас, наоборот, сидеть в шалашах очень хорошо, очень приятно. Я знаю, что Бехуц Лаарец, погоды холодные в большинстве стран, а у нас в Израиле тепленько и хорошо. И вот эта вот филиппика по поводу того, что надо выходить, когда не хочется, наоборот, очень хорошо сейчас. Очень хорошо сейчас. И, между прочим, есть мидраши, которые говорят, что когда люди жили на земле в тот период, когда на земле царила вечная весна, когда, до потопа, когда солнце двигалось вдоль экватора, и такая приятная весенняя погода была, то когда хотят, Мидраш хочет проиллюстрировать, на что похож был этот сезон круглогодичный, он говорит, что это была погода, как у нас между праздниками Песах и Шивуот. Окей, весна у нас между Песохом и Шивуотом. А второй источник говорит, что погода была как вот в дни Тишрея, до Хишвана. Тоже мягкая, да, мы все знаем, и бабье лето приходит, и так далее. Короче говоря, если отставить в сторону аспект удобства-неудобства, хочу сидеть в кресле, а надо выходить в поле, то на деле человек, который ждет, что земля произрастит ему урожай, и пришло время его собирать, он как раз в кресле рассиживаться не очень хочет. Он как раз бежит в поля, он собирает, это для него действительно праздник, и это реальный, немаловажный аспект праздника Суккот. Дальше мы знаем, что кроме уровня сельскохозяйственного, есть уровень заповеданный, то, что нам в Суккот надо делать. Нам в Суккот надо сидеть в Сукке, надо нам ее определенным образом обустраивать, надо нам проделывать определенные манипуляции с четырьмя видами растений, но видите, как интересно сразу получается. Мы сразу утыкаемся в то же самое, что в произрастании из земли. Сука, крышу которой мы накрываем, это цхах, это крыша должна быть растительного происхождения. Значит, то, что вырастает из земли. Манипуляции с четырьмя видами растений, которые мы проделываем, это то, что вырастает из земли. Все из земли. Да? То, что связано с заповедями Суккот, это совершенно не случайно, точно так же, как из земли растет урожай, из земли мы берем то, что нам нужно для заповеди. Опять-таки та же самая земля. И упираемся мы очень быстро в то, что Суккот – это праздник воды. Это праздник воды. Когда мы говорим про него как про праздник природный, сразу надо перейти на более глубокий уровень. Почему это праздник воды? Потому что вода, являясь энергией для всего живого, она-то нам из земли и помогает произраститься всем растениям, которые мы используем как свой урожай, и тем растениям, которые мы используем для заповеди. Это праздник воды. И мы, конечно, не забываем, и в каждой синагоге, в каждой общине один раз в праздничную неделю это проводится, знаменитая Симхат Бейт ха-Шоева. Сейчас, конечно, на синагогальный или на ешивный двор выкатываются динамики, звучит высокая музыка и просто танцы, и еда на столах. Вот. А в древние это времена, когда стоял храм, это было целое, это было действительно огромное, мощное веселье Бейт ха-Мигдаш, и само название связано с черпанием воды. Эту воду исчерпали в источнике под названием Шилох, торжественно проносили через храмовую территорию и возливали вместе с вином, возливали на жертвенник. Симхат Бейт ха-Шоева переводится как, ну как мы ее переведем? Мы переведем как радость дома черпания. Значит, с водой был связан, в принципе, и понятно почему, был связан весь аспект Суккота. Мы также знаем, что Суккот происходит суд, и в Суккот тоже, не только в Рош-ха-Шана. В Суккот происходит суд над водой. Нам определяется количество воды, которое должно выпасть в течение года. Мы знаем, что, хотя и говорится, что вот вода, особенных жертвоприношений нет, возлияние воды. Вот, пожалуйста, смотрите, какая была большая радость, связанная с водой, но не с жертвоприношением. Были там жертвоприношения, мы знаем. В Суккот тоже приносили аж 70 быков за 70 народов, которые обитают по всему миру, по всей планете, и относительно них это принесение тоже означало просьбу о дожде. Дождь же не должен выпадать только на Святой Земле, должен выпадать дождь по всему миру, и количество его зависит от поступков людей, сейчас к этому перейдем, а поступки людей... Надо помолиться за то, чтобы поступки людей, даже если были они неблаговидными, пусть это не мешает пролиться на их земли, на их территории благотворному дождю. И мы за это молились, мы приносили жертву за 70 народов. Дождь – это совершенно, так сказать, вещь не то, что немаловажная, она сущностная, она основная. Вообще, когда мы говорим про Суккот, я еще раз подчеркиваю, это мы упоминаем разные аспекты воды. От той воды, которая напитывает землю, благодаря которой произрастает урожай, до воды, которая проливается сверху. И даже четыре вида растений, если мы выделяем среди этих четырех видов растений, ну, вот тот же итрог, когда про итрог написано, как про плод дерева великолепного, мудрецы спрашивают, в чем состоит его великолепие. Великолепие итрога состоит в том, что чем больше ты поливаешь пальму, на которой он произрастает, тем больше плодов появляются в зависимости от полива. То есть он такой плод, который только и ждет, как бы его напитали водой. Это интересная вещь. С другими плодами такого не происходит. Они не срываются с веток, когда придет время. Они даже, итроговые плоды итрога, они даже могут дать новые новые всходы в зависимости от дополнительного полива воды и продолжать расти. И продолжать расти. Вот в чем его великолепие. Другие плоды, скажем, дерево плодовое полило, они дождались своего срока, созрели, упали. Ну, или ты их собрал. А этот не только что не падает, он еще и дает новые, произрастают новые плоды в зависимости от полива дополнительного. Он как бы плод, напитанный водой. Тем удивительнее читать о том, что просьба о дожде в праздник Суккот – это симан клала. Если ты говоришь, у нас так написано, если все аспекты праздника Суккот связаны с водой, то в отношении или радости от воды, которая помогает мне урожай собрать, или в отношении суда над количеством воды, которая должна выпасть, симхат бета шувива мы вспоминаем, несмотря на то, что вот у тебя такая широкая картина, где действует вода, и схах у тебя, и покрытие для суки у тебя при помощи воды созревает, и четыре вида растений, и все остальные твои плоды, и так далее. Несмотря на вот эту широкую картину, возникает одна большая сложность в связи с тем, что мудрецы согласны, тут нет точек зрения, которые прямо явно против, они согласны, что нельзя просить дождь в молитве праздника Суккот. На Аллаху, то есть у нас такой закон. Действительно, мы не просим дождь во второй брахе. Сейчас идет праздник Суккот, у нас идет второе благословение в Амиде. Мы там не произносим фразу «Моши варуху мори дагеш». И если вы спросите почему, вам приведут причину, которая звучит еще более резко. И причина эта на иврите, она звучит «Эйнакшамим эле симан клала бехаг». В праздник Суккот дожди проклятия. Источник это Мишна в трактате Таанит. Можем, кстати, давайте ее процитируем, чтобы не быть голословными. С какого времени упоминают мощь дождей? Раби Элиэзер говорит с первого выходного дня праздника. Раби Йошуа говорит с последнего выходного дня праздника. Сказал ему Раби Йошуа, так как дожди в праздник знак проклятия, зачем же упоминать? Ответил ему Раби Элиэзер. Ну и я сказал, не просить же я сказал, я сказал, наверное, стоит просто упоминать. Давайте будем упоминать в молитве фразу «благословен поднимающий ветер и низводящий дождь» или «приводящий дождь», просто потому что сезон начался. Сказал ему Раби Йошуа, если так, то тогда пусть упоминают всегда. То есть, согласно твоему предложению, если ты хочешь просто упомянуть дождь как знак того, что пришел сезон дождей, просто прославить Бога за это хочешь, тогда что-то ограничиваешься только одним этим сезоном. Давай весь год читай эти слова, потому что Бог это тот, который приводит дождь. И поэтому, если вдуматься, тут получается интересное кино. В праздник Суккот, когда радуются воде, еще раз, упоминают суд над водой. Всевышний судит, кому сколько воды доставить, где она и какая выпадет. И когда мы говорим, что все аспекты праздника так или иначе связаны с водой, вдруг дожди считаются знаком проклятия. Раби Элиэзер, он же тоже этого не отрицает. По его мнению, вот как мы прочитали, дожди в Суккот именно просить тоже нельзя. Можно только упоминать. Только. Как известно, еще раз, Аллаха установлена по мнению Раби Йошуа. Вообще мы не упоминаем в Суккот о дождях. Но хорошо, не упоминаем, но ждем-то мы другого. Мы ждем, что уж в такой-то праздник эти дожди будут не симан клала, а симан браха. Чего вы, мудрецы, объявляете их симан клала? Почему, то есть, знак проклятия? Мы ждем, чтобы они были знаком благоволения, тем более сколько песен уже спето о том, как благотворно вода действует на произрастание урожая, который я собираю в праздник Суккот еще раз, на четыре вида, которые напитываются этими соками, особенно итрог, на схах, на покрытие для суки и так далее. И вдруг вся вот эта вода, которая прославляется в отношении урожая, вдруг она проклинается в отношении просьбы о ней в молитве. Что за дела? Это очень интересно и очень странно. Понятно, что мудрецы знали, о чем они говорили. И если вдуматься в этот спор Танаев, это мудрецы, составившие Мишну, это Танаи, получается, что проблема даже еще глубже. В конце концов, что могли бы мы сказать? Мы бы могли сказать, что время дождей еще не пришло, можно их не просить, не упоминать о них. Ну, скажи, что не настал сезон. Так ведь нет, действительно настал. Действительно настал. Рабби Элиэзер говорит, не просить, а упоминать, потому что сезон есть. Он говорит, упоминать поднимающий ветер, приводящий дождь в их сезон. То есть сезон дождей таки да, приходит. И он приходит именно 15 числа. Точно так же, как 15-го Нисана дожди прекращаются в Песах, перестают их просить и о них упоминать. 15-го Тишрея, ну, по идее, начни просить, потому что действительно сезон. Или, по крайней мере, упоминать. И вот и как бы с тем большим удивлением мы понимаем, что несмотря на начало сезона, несмотря на такую вот водяную, водную суть праздника Суккот, все от воды зависит, то, что в Суккот происходит, все его аспекты, дожди все равно знак проклятия. Есть даже более резкое выражение. Это выражение мы встречаем в Мишне трактата Сука. Оно резкое, хотя такое тоже живописное. Оно подтверждает эту установку, немножко ее иллюстрирует. Мудрецы видят, они видят в выпадении дождей на Суккот проявление тяжелого отношения к нам, самого Всевышнего. Написано это так в Талмуде. На что это похоже? На слугу, который пришел долить бокал хозяина, долить хозяину в бокал, а тот выплеснул содержимое кувшина ему в лицо. Но это на русский так переводится. Хорошо, сразу понятно, кто кому вылил это все обратно. А на деле сказано ведь безлично. Сказано безлично, шафахло китон альпанав, то есть этот кувшин неизвестно кто на кого выплеснул. Такое ощущение, сначала можно подумать, что может и слуга выплеснул. Он, конечно, нет, не слуга, хозяин, то есть Всевышний выплескивает этот кувшин. Причина непонятна, почему кувшин выплескивают. Слуга это, наверное, человек, не наверное, да, точно, человек, который пришел услужить хозяину, то есть Богу. Бог выплеснул этот кувшин обратно на слугу, и в Гемаре трактата Сука приведена брайта, где объяснена причина вот такого выплескивания воды на слугу. Не нужно мне твоих услуг. Не нужно мне твоих услуг. Это полностью в Гемаре звучит так. Перед мудрецами встала дилемма, кто лил воду в лицо, поскольку сказано безлично, кто кому лил воду. Придите и послушайте доказательства, как это вот преподается в брайте. Его хозяин вылил ему на лицо кувшин воды, сказал ему, я не хочу твоей службы и твоих услуг. Иными словами, выпадение дождей в праздник Суккот, это как будто Всевышний высказывает народу Израиля, не дай Бог, да, мы никто не хотим, чтобы так было, но как будто бы он высказывает народу Израиля, мне ваших услуг не надо. Ну, это хлесткое высказывание, а валя оно, однако, оно подтверждает, оно усугубляет загадку, оно подтверждает то, что мы говорили раньше. Почему именно в тот праздник, все элементы которого связаны с водой, дождь вдруг проклятие? Симан клала. Настолько, что даже Богу мирские просьбы о нем. Здесь, ну, мы не обойдемся без того, чтобы, как говорится, спуститься к основам, без того, чтобы посмотреть, где у нас первый раз упоминается вода, дожди, все с этим связано, и, может быть, мы там найдем разгадку. Вот где впервые встречаются в Торе понятия воды? Там, где они встречаются, там, где это понятие встречается первый раз, мы видим, что есть разница между, как мы говорим, между водами и водами. В процессе творения во второй день произошло разделение вод. Мы там читаем, что «Вейомер Луким Иги Ракия Бетоха Маим, Вейи Мавдиль Бен Маим Ле Маим, Вейяса Луким Это Ракия, Вейвдель Бен Амаим Ашер Митахат Ле Ракия, Убен Амаим Ашер Ме Але Ракия Вейи Кен». Сделан был свод. Этот свод отделил верхние воды от нижних. Таким образом, после второго дня творения вода у нас получается двух типов. Вода, которая над сводом, она верхняя. Вода, которая под сводом, она нижняя. И именно это разделение создает как бы сказать, создает тот разрыв, то вот отдаление одного от другого, которое является основой для феномена дождей. Дожди – это часть круговорота воды. По-простому, если смотрим, если мы даже с вами вспомним уроки биологии, географии, которые школьные уроки. Пусть так, пусть по-простому. Действительно, это круговорот воды от верхней к нижней. К этому мы все привыкли. Это основа для образования феномена дождей. Дожди – часть этого круговорота воды. Нижняя вода поднимается в виде пара, скапливается наверху, проливается потом на нас дождем. Что такое дождь получается? Дождь – это наша встреча с верхней водой. Не более, но и не менее. Лились ли на землю дожди в первые дни творения? Тора сообщает, что нет. Вот в предложениях, которые говорят о райском саде, написано, что никакого кустарника полевого еще не было на земле, никакая трава полевая еще не росла, ибо дождя не слал Господь Бог на землю, и человека не было, чтобы возделывать землю. Получается, на первом этапе дождей не было. Ну хорошо, не было. Мы привыкли, что дождь землю напитывает, поливает, удобряет. Получается, что земля в таком случае оставалась сухой, какой-то там разрушенной, раскрошенной. Нет. Тора рассказ продолжает и говорит, что было там орошение. Только это орошение было не связано с дождями. Там есть фраза «и пар поднялся из земли и пропитал всю поверхность земную». Это может прямо там же написано, где мы говорили, что «не слал Господь Бог на землю дождя, и человека не было, чтобы землю возить». Следующий стих вот по поводу этого пара, который поднялся из земли, пропитал всю поверхность земную. Я сейчас вспоминаю, что есть мидраш, к сожалению, не могу сказать конкретно, но помню, что вы сказали, как, конкретный какой мидраш, но помню, что там от имени Раби Иуда передается следующее. Значит, ежемесячно поднимались из недр потоки, я не знаю, гейзеры здесь имеется в виду, или они тогда имели другой вид. Ежемесячно поднимались из недр потоки и орошали поверхность всей земли. И мы же, если мы вдумаемся, получается, это было не единственное даже орошение, это было добавочным орошением к тому, что совершалось водами четырех рек. Пишоном, Гихоном, Хидекелем, Пратом, выходящими, они выходили из центральной реки, что в середине Эдена. И я отсылаю вас к занятию по поводу Ганедена и Гиенома. Они не только выходили, они и выходят по сей день. Просто это не те реки, наверное, к которым мы привыкли, когда мы отождествляем Хидекель и Прат как Тигр и Ефрат, Пишон это как Нил, а Гихон это как Конго, или я не знаю, или какая-то еще река. Что реки, они, если мы посмотрим на землю, на глобус, они текут по-разному, расстояние между ними, не близкое, содержание солей в них не одинаковое, структура там даже воды в них разная, у одних вода с примесью глины, у других без примеси. Короче говоря, это все надо рассматривать с других плоскостей, в другой плоскости. Мы можем сделать отступление, конечно, в сторону, просто чтобы понимать, что это не так, с одной стороны, не так просто, с другой стороны, и не так сложно, а с третьей стороны, даже несколько боязно об этом говорить, если мы говорим про четыре реки. Четыре реки, тоже вода, тоже поток. Четыре реки, это, как бы сказать, это, судя, если мы опираемся на Мальбима, на его объяснение, Мальбим трактует эти реки как движение человеческих, наверное, как тип развития всего человечества после того, как грех Адама был совершен. Тип развития, потому что там одна река напоминает, сейчас давайте я вам этого Мальбима, если у меня на четырех реках где-то поблизости будет его высказывание. Да, есть. Быстренько вам скажу. Они, эти реки, как бы опоясывают четыре части света, соответствуют четырем категориям людей в процессе их развития после того, как Адам вот этот свой плод знаменитый с дерева познания ответа. То есть мы имеем здесь дело с символическим значением. То есть четыре реки, картинка, изображающая четыре как бы основных потока в обществе. Потока чего? Потока людских интересов всех времен и народов. Вот начало развития мира по сегодняшний день. Значит, там вот одна река вытекает прямехонько из райского сада, окружает святую землю, предназначение святой земли способствует, значит, духовному становлению, мудрецы получаются на этой земле, пророки получаются. Этот поток, он развивает в людях мудрость, страх перед небесами. В общем, все богобоязненные люди группируются вокруг этого потока, учатся пренебрегать суетностью жизни. Сильные они в этом или слабые, вопрос, но факт, что пренебрегают, учатся пренебрегать. И вот это три реки, которые выходят из реки Прат, они тоже означают поток интереса. Например, одна из них окружает страну Хавила, где золото, так написано в Торе самой. И по символике, которую сейчас нам Мальбим предлагает, в этой стране живут те, кто гонится условно за золотом. Мы знаем, что золото тоже символ, достояние, богатство. Люди считают, что богатство принесет им счастье, строят свою жизнь исключительно и только на этом. Вообще в богатстве видят, в накоплении капитала видят смысл всего. Ну, кто скажет, что это не основной двигатель прогресса, не основной двигатель потока, в водах которого мы как бы уплываем прочь от райского сада. Киньте в меня камень. Можно и золотой слиточек, чтобы не больно. Ну да, есть такой поток, и многие в нем кувыркаются. Река Гихон, например, течет вокруг страны Куш. Про страну Куш написано, что там испепеляющая жара. У жителей той страны черный цвет кожи, словно их там солнце просмолило насквозь. Там царят разврат и бесстыдство. Ну и разные уничижительные фразы сказаны про жителей той страны. Жители живут только физическими удовольствиями. В этом смысле они похожи на ослов. Ну, извините, это второй из четырех основных потоков интереса. Даже деньги для таких людей менее важны. Они гонятся за наслаждениями плоти. Четвертая река Хидекель, она протекает, как написано, к востоку от Ассирии. Она символически указывает на четвертый поток интереса. Значит, Ассирия, считается, что в той стране живут те, которые гонятся за славой и властью. Исторически Ассирия, она очень наглядный пример. Значит, ассирийцы, они были сильные и храбрые воины. Именно в тех местах были изобретены стрелы, лук, меч. Оттуда часто выходили жители воевать. Сама древняя Ассирия, она в статусе могучей когда-то державы всегда заставляла такие, мы знаем исторически, всегда заставляла другие страны дрожать от страха. И неудивительно, что ее воины, когда они шли в атаку на противника, они всегда двигались с огромным шумом, грохоча, гремя оружием. Они страх наводили исключительно только этим. Еще даже не начиная воевать, из-за этого грохота поджидающее их войско могло разбежаться. Видите, как получается интересно, согласно Мальбиму. Большинство людей в мире так или иначе связаны с тремя реками, которые как бы олицетворяют, а на самом деле, может, и не как бы, действительно так. Они олицетворяют основу всего дурного в человеке. То есть зависть, стяжательство, властолюбие. Ассирийцы – воины. Какая связь с властью? Ну, прямая, потому что воины все ведутся в основном для укрепления власти, для захвата новых земель, для упрочения своей власти над новыми землями и так далее. Кстати, из устной Торы известно, что для человека жизнь не в жизнь, именно вследствие трех черт характера, которые признаны, наидурнейшими. Какие-то три черты – это зависть, это жадность и это тщеславие. И, в принципе, все одно к одному здесь складывается. Иначе быть-то не может. Потому что к зависти что приводит? Как раз погоня за богатством приводит к зависти. У другого всегда есть больше, чем у меня, и я завидую ему. И из-за этой зависти способен на разные подлости в отношении даже того же куска золота. Что там дальше? Потакание к страстям, оно толкает к разврату. Стремление к власти, но приводит к войне, к убийствам, к истреблению людей, если ты хочешь свою власть упрочить. Вот. И, в принципе, если мы с вами подумаем и попытаемся представить, а если еще какой-нибудь пятый поток, вот эти три, ладно. Четвертый – это, мы сказали, богобоязненные люди, которые обитают на берегах реки Прат. Достойных людей, в принципе, немного. Как у нас написано, голос Прата не слышен, эта река тихая, но о нем свидетельствуют его плоды. уж плоды-то, ого-го, какие плоды, и пророки, и большие мудрецы, и главы поколений. Само слово «прат», а мы знаем слово на иврите «перот», «плоды», а также слово на русском «фрукты», которое, скорее всего, от слова «перот» и происходит. То есть поступки живущих рядом с этой рекой, немногих праведников, ого-го, какие, и заявляют о себе таким образом, что прямо вот действительно земля и небеса сотрясаются. Вот. И, так что не просто так написано все об этих реках, но мы сейчас, когда о них рассуждаем в контексте Суккота, мы говорим, что добавочное орошение там тоже происходило, помимо гейзеров, которые вырывались из недр земли и так далее. То есть, это интересная вещь. Дождь, получается, действительно связан только с творением человека. Если его не было, пока человек не появился на земле, то вполне земля могла, до человека вполне земля могла обходиться вот этим земным орошением. Правильно? Вопрос, плохо это или хорошо? Это один из главных вопросов. Плохо это или хорошо? Вот Раваси поднимает противоречие между двумя стихами. Написано, произвела земля траву. Ну, мы знаем, когда земля траву произвела. В третий день недели творения. А потом написано, ни одного полевого куста еще не было на земле. А это когда? А это уже в конце недели. Ни одного куста не было на земле. Это уже в канун шаббата перед творением человека. И тут же Раваси объясняет в Гемаре, в Талмуде. Это учит тебя, что травы взошли на третий день и стояли у входа в землю, но они не росли, пока Адам, первый человек, не пришел и не помолился о милосердии к ним. И пошел дождь, и они проросли. И это предназначено для того, чтобы научить, что Всевышний желает молитв праведников. То есть дожди стали проливаться после того, как человек сотворен, как результат его молитв. Раши комментирует, когда этот стих, он идет по мнению мудрецов. Он тоже выводит выпадение дождей из самого стиха. Лоимтир, а по какой причине лоимтир? Нет человека, который возделывал бы землю. Поэтому лоимтир не проливал Всевышний дождь на землю. То есть, судя по мудрецам и по комментарию Раши, человек, и к этому мы тоже привыкли, человек сразу по, как бы сказать, по творении своем осознал, что мир зависит от дождей, помолился, и дожди пошли. Однако Нециф, комментатор, последний Рош Ишива, знаменитый Воложенской Ишивы, Нециф, когда он комментирует Тору в этом отрывке, он пишет, что молитва о дожде была после греха Адама и его изгнания из Ганедена. После греха Адама и его изгнания из Ганедена. И это очень, очень важно. В принципе, по стихам Торы, если мы смотрим на стихи Торы, это действительно нельзя точно сказать, когда выпал дождь, о котором молился Адам. Названа только причина, что вот не было человека, чтобы попросить дождей благотворных. Вот он появился, вот он попросил, вот дожди пролились, но было ли это до изгнания или после, мы не знаем. Стихи это как бы скрывают. Нециф пишет, что это было после изгнания Адама. А до изгнания Адама все, что у него было связано с водой, и все, что у него было связано с как бы взятием от земли ее плодов, оно было связано не совсем-таки с верхними водами. Обратите внимание, что про верхние и нижние воды мы читаем в первом рассказе Торы о творении. Дело в том, что все, что у нас говорится о творении мира с самого начала, в первой главе, в самой первой, и то, что у нас говорится о том, как жили первые люди во второй главе, это немножко два разных по характеру рассказа. Понятно, что первый более фундаментальный, потому что он начинается с творения вообще всего, и небес, и земли. А второй, он тоже фундаментальный, но он уже больше фокусируется, концентрируется на жизни человека вот в райском саду, из которых вытекают эти четыре реки. Мальбим нам уже немножко помог, сказал, что эти четыре реки могут, и, может, они имеют отношение к физическому миру, но они в потенциале обозначают интересы, которые будут толкать потомков человека добывать то-то, 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 то-то. Разные вещи. Главных четыре интереса будет у потомков Адама. Ну хорошо, но тем не менее, дождей, судя по комментарию Нецива, Адаму, не согрешившему, не требовалось. Они потребовались ему только тогда, когда он согрешил. Еще раз, мы привыкли к тому, что по схеме, да, дожди должны выпасть, чтобы у меня взошел урожай. кто будет осознавать благотворность дождей, как не я. Я осознаю, прошу, Господи, дай дождь, дай мне собрать урожай, Господь дает дождь. А комментарий Ницы очень интересен. Очень интересен. Именно в том плане, что мы же не будем упрекать Адама, если действительно он попросил о дождях после изгнания из Ганедена, после суда над ним. Мы же не будем упрекать Адама, что он поступал как-то неправильно, пользуясь материальной нижней водой. Именно нижней водой. Ведь обратите внимание, в первой части, в первой главе Торы, фундаментальной более, там идет вопрос, там идет рассказ о более фундаментальных вещах. Ух, разделение воды, свод посреди воды, есть вода верхняя, есть вода нижняя, есть земля, произрастающая растительность, есть земля, обозначающая себя, и море, обозначающее себя, стекающее там в одно какое-то место. Есть появление рыб, есть появление птиц, крупных животных, человек. Это действительно фундаментальные как бы, узлы, элементы творения. Но получается, что если Адам не пользовался дождями до греха, он пользовался нижней водой, а не верхней. Эта верхняя вода была ему не нужна. Это, пользу этой верхней воды, фактически воды дождей, пользу этой верхней воды он осознал и только после изгнания. И если мы возьмем, сейчас быстренько вернемся к нашим суккотним реалиям, то получается в праздник Суккот мы празднуем праздник какой воды? Получается в праздник Суккот мы празднуем праздник бонусов, подарков, интересных феноменов, которые нам приносит нижняя вода, с чего мы и начали. Понятно, что нижняя вода, как бы сказать... Нижняя вода не надо понимать, как вода, которая только на земле или под землей. Вода дождевая, которая попадает на землю, она же пропитывает землю и как бы уходит вглубь. Она ее, значит, из глубины культивирует, саму землю. Обогащает, дает жизнь, дает рост. Как бы из глубины, нижняя вода. В принципе, у нас в Суккот это праздник нижней воды. Все, что вырастает, вырастает благодаря нижней воды. Нижней воде, а верхняя вода, вода дождей, нам не особо-то даже и нужна. И сейчас мы подбираемся как раз к тайне высказывания мудрецов, что просьбы о дождях в Суккот – это Симан Клала. Почему Симан Клала? Мы задали вопрос, когда... Почему Симан Клала? Ну, попроси дождей, это еще мало того, попроси дождей. Еще же, мы все знаем, сезон пришел, 15 число Тишрея. Вот на календаре уже длится неделю праздник. Завтра у нас последний день праздника. Попроси дождь. Нет. И дожди именно потому Симан Клала, что мудрецы всем, как мы скажем, всем убранством праздника Суккот, всеми его элементами, которые да, связаны с водой, они отсылают и они психологически подталкивают к тому, чтобы у человека в праздник Суккот создалось ощущение бытия в райском саду до греха, когда человеку вода дождей была не нужна, когда человек умело пользовался нижней водой, водой райского сада, водой, знаете, тоже мы привыкли к этой Филиппике, что, ну, это все правильно, что во всех, значит, во многих частях земли дождь выпадает, когда выпадает, а есть две страны, значит, в мире Египет и Израиль, где дождь выпадает не круглый год, а только в определенные периоды. В Израиле это связано с одним, в Египте это связано с другим. В Египте это связано с тем, что, значит, жители ждут благ не от небес, а от воды, которая вот, пожалуйста, под боком. Нил разливается и так далее. И все мы делаем ради Нила, а не ради Бога. Ну, египтяне, что с них возьмешь? А вот мы молимся, и дождь нам не спосылается. Это все хорошо, мы тоже к этому привыкли. Ну, Адам, когда, если следовать этому объяснению Нецива, до греха, когда он умело пользовался нижней водой, водой райского сада, разве он что-то нарушал? Разве он не понимал, от кого все? Адам, мы знаем, человек был совершенно колоссальный. Грех, который он сделал, поэтому был тоже колоссальный. Последствия этого греха немедленно колоссальные. И колоссальность их, в числе прочего, заключается в том, что фактически все наши праздники, не только Суккот, а и Рош ха-Шана, и Йом-Кипур, и даже Ханука, уж не говоря про Песах, они все отсылают к этому бытию. Если пойти по тропинке всех наших праздников, Шавуот, естественно, пойти по этой тропинке, мы увидим, что в самой-самой их основе, в основе каждого праздника, лежит то, что окружало первого человека, чем пользовался первый человек, с чем не справился первый человек и так далее и тому подобное. Вот Рош ха-Шана и Йом-Кипур, которые прошли, там в подкорке этих праздников, в фундаменте их, в корнях этих праздников, фактически тоже бытие Адама до греха в Ган-Эдене. Почему? Потому что это бытие идеальное. Жизнь его была до изгнания из райского сада идеальная. И наша история и наша традиция говорит нам, что поскольку идеальная жизнь – это как раз такая жизнь, которую Бог для человека с самого начала замыслил, мы к этой жизни вернемся, когда придут хорошие времена. Когда придут хорошие благотворные времена, как раз нас ждет та жизнь, которая была у Адама в райском саду до греха. Во время дарования Торы мы на этот уровень, мы знаем это уже по традиции, переданной нам. Во время Синайского откровения мы на этот уровень почти перешли. Вот. И, соответственно, ничего плохого в том, что Адам умело пользовался нижней водой, нет. А вот когда его изгнали, и когда он осознал, что теперь вода, благотворная вода райского сада ничего ему не даст, тогда действительно он попросил, понимая, что верхняя вода, теперь только она ему поможет произрастанию урожая, и действительно она будет зависеть от его поступков. Жизнь уже другая, теперь действительно ему надо обращать взоры постоянно к небесам, и сейчас связь с небесами через урожай, через дождь. И он просил верхнюю воду. А почему Симан Клала, еще раз, верхняя дождевая вода на праздник Суккот? А на праздник Суккот, вот сама фактура праздника, она говорит, что побудьте еще в состоянии райского сада. И уход из домов это не потому, что помучить тебя надо холодными ветрами или там чем-то. Уход из домов это потому, что все-таки в домах формат жизни, уж простите меня за слово формат, но в домах формат жизни совсем не такой, как формат жизни в том же шалаше. Допустим, мы берем не теплую, не холодную погоду, а тепленькую, когда прям тянет посидеть в шалаше с ветерком, и крепко здесь спишь, и хорошо тебе здесь. Это другой формат жизни, когда ты наедине с природой. Когда ты наедине с природой, ты отходишь от всего того, что ты считаешь ценным по жизни, а что на самом деле ценным не является, когда ты кучу времени и сил тратишь на то, чтобы находиться в подобающем обществе, ездить в подобающей машине, чтобы тебя окружали, там, не знаю, в подобающей квартире находиться и принимать там гостей. Нет, вот от всего от этого подобающего, от всей этой гонки за социальными благами, которые на самом деле не благо вовсе, на праздник Суккот отойди и подойди к чему-то оригинально-классически райскому. Оригинально-классически райскому. Напитайся вот этой энергией, которая была у Адама перед тем, как случились вот трагические события с тем, что он не выдержал испытания, которое было перед ним. И пришлось ему действительно просить милости у верхней воды. Но верхняя вода, о ней надо тоже сказать особо. После Суккота мы уже будем просить, чтобы выпадали дожди, и будет народ проявлять определенное беспокойство, если дожди не будут выпадать в свой срок. В главе Пинхас, да, в главе Пинхас мы читаем, что в праздник Суккота евреи приносили в храме 70 быков за народы мира, чтобы вода на всей планете выпадала. Они там приносили в порядке убывания, но сейчас это не важно. Почему приносили именно 70? Соответствовало это количеству народов мира, то есть так объясняет Гмара в трактате Сука. Зачем были нужны эти жертвы в соответствии с числом народов? Значит, Раши там на месте объясняет, что поскольку в праздник Суккот все создания в мире проходят перед судом, определяющим, кому сколько воды достанется, значит, за народы мира надо было таким образом принести искупляющие жертвы, чтобы во всем мире шел дождь. Теперь, почему именно дождь Тора видит главной причиной исправления народов посредством жертвоприношений? Это же такое исправление исключительный случай. Нигде в Торе больше мы этого не видим. И Арух Ланер объясняет, что ключ от дождей не дан посреднику. И дожди, тоже удивительная вещь в отношении дождей, дожди не выпадают естественным образом. То есть по естественному и установленному заранее порядку. Нужны особенные заслуги, чтобы шли дожди. Поэтому народу Израиля было велено укреплять заслуги всех живущих в мире в отношении, именно в отношении дождей. Почему это чудо, сам дождь? Ну, потому что Бог, когда творил мир за 6 дней, все, что было создано в эти 6 дней, небеса, земля, свет, тьма, животные, дети, животные, домашние, рыбки, птички, деревья, травы, плоды, цветы, это, мы же знаем, это этапы подготовки мира к созданию человека. Все было готово к концу 6-го дня. Потом в ноздри человека вдули душу живую, встал Адам, вдохнули душу живую, встал Адам и принял готовый мир. Как говорится, все готово для пира. За исключением одного, дождя и благословения. Сейчас я уже снова перехожу к традиционному объяснению. То есть еще раз, нижняя вода, это вода Суккота, и ее аспекты важны в праздник Суккот в отношении всех его элементов. Эту нижнюю воду мы празднуем, вспоминая о рае, о реках, которые текли оттуда, об интересах человека правильных, которые тоже связаны с одной из рек. Это все было до греха. Но это же не значит, что когда Адама изгнали, и он остался наедине с небесами и просил дождь уже верхний, а не нижний, это же не значит, что верхний дождь лишен просто вода, которая падает, и вода, которая падает, и больше ничего. Нет, конечно. Эта вода тоже чудесная. Почему? Почему дождь чудесен? А потому что он не похож на остальные части творения. Именно поэтому, сейчас объясню подробнее, что, в чем здесь актуалия. Солнце сходит каждый день на востоке, садится на западе, мы знаем, по четким часам. Звезды, они у нас образцово-показательно движутся по своим орбитам. Огромные галактики тысячи лет не сдвигаются с места, может, не с маршрута, вернее, не с места, а с маршрута. Процесс выпадения дождя – явление непредсказуемое. Никто не может уверенно сказать, где конкретно он выпадет и какая в нем будет мощь. Так происходит всегда, между прочим. Я помню, как-то вот мы сейчас сидим в Суккот, разговариваем, и тоже была ситуация, мы хотели поспать в суке и посмотрели по самой совершенной из всех, значит, по самому совершенному погодному приложению в смартфоне, посмотрели, когда выпадет, значит, дождь или не выпадет. Точное, одно из самых точных. Приложение нам сказало, что дождь будет идти ночью, где-то там с 2 часов до 5 ночи. С 2 до 5 ночи. Ну, мы решили, что с 2 до 5 ночи так нас зальет. Сейчас мы пойдем до 2 поспим, в 2 с криками из суки умчимся. И не пошли. Что в итоге оказалось? В итоге оказалось, что... А прогнозировали многие. Именно с 2 до 5 сильнейший там ливень. В итоге оказалось, что дождь пролился чуть-чуть. Что с 2 до 5 он не шел совсем. Он чуть-чуть покапал с 12 до 12:20, а потом уже мощным пошел утром с 8 и дальше. А вся ночь была без дождя. Вот вам, пожалуйста, современные приложения. Понятно, что мы мало что можем в этом отношении, но все-таки даже не всегда очень точные прогнозы срабатывают. Еще раз, процесс выпадения дождя, он непредсказуем. Дождь выпадает всегда неожиданно. Причем эта неожиданность, она именно что граничит с чудом. Она именно граничит с чудом. Отличает это чудо, дождь, от всех сотворенных в мире явлений. И мы знаем, что есть года, которые, ну, условно, не знаю, там, благословлены влагой небесной. А есть года засушливые. Никто из нас не может знать, каким будет в отношении осадков каждый следующий год. Даже в благословенный год никто не знает, сколько это будет продолжаться, будет ли вообще продолжение. Метеорологи, конечно, могут просчитать наперед, какое количество осадков выпадет в такие-то дни. И здесь 100% угадывания не наблюдаются. Они не всегда угадывают, 100% уверенности нету. Прогнозы в основном основаны на движении атмосферного фронта. Но что такое атмосферный фронт? Это ветер, который несет облака, которые несут воду. А может он отнести не туда, может он переменится. Почему так? Почему дождь, вот как солнце и звезды, не подчиняется раз и навсегда установленному закону? Как это ни странно, а это не странно, мы это знаем, только мы не всегда задумываемся об этом. Самое важное явление в жизни людей – это именно дождь. Нет дождя – нет жизни. Создания не могут пить, растения не произрастают. Люди и звери в смертельной опасности, не просто в опасности, а в смертельной опасности. Мы не отдаем себе в этом отчет, потому что для нас, для нас все, что связано с нашим благоденствием, это полки в магазине. И мы не отождествляем их с дождем. Полки, есть товар на полках, берем, проходим к кассе. А на деле-то, на деле, это только с дождем связано. Будь у человека что угодно, самые совершенные в мире трактора, самая совершенная в мире генная инженерия. Нет дождя, вся твоя генная инженерия уедет не скажу куда. И поэтому тут какой вопрос? Почему дождь, поддерживающий нашу жизнь и жизнь всего мира, не подчиняется никакому порядку? Объяснение очень простое и тяжеловатое. Простое и тяжеловатое. Именно потому, что дождь фактически является источником жизненной силы для всех живущих, Всевышний и не установил для него ни закона, ни порядка. Почему? Для чего? Чтобы люди постоянно помнили, все зависит от высшей воли. Ну, если так, получается, да, получается это некое подобие кнута и пряника. По такому принципу дождь на нас действует. Предупреждающий, как бы, предупреждающий шумит нам в уши. Пробуждайтесь, пробуждайтесь, пробуждайтесь. Если мы достойно себя ведем, дождь льется обильно. Если недостойно, мир вот лишается своей основной питающей силы. И это видно, это в Торе написано конкретно. Если в законах моих ходить будете, хороший перевод, если в законах моих ходить будете, заповеди мои соблюдать и исполнять их, я дам вам ваши дожди в свое время, и даст земля свой урожай, и дерево полевое даст плоды свои. А если, при том, не послушайте меня, то сокрушу гордость могущества вашего и сделаю ваши небеса как железо, а вашу землю как медь. Здесь написано, что небеса как железо. А есть еще понятие железный занавес, очень хорошо знакомый выходцам из России, но железный занавес это не столько с небесами связано, сколько с храмом и его благотворным влиянием на обитателей Святой Земли и в конечном итоге на обитателей всего мира. Ну вот это такие узловые точки праздника Суккот. Странные вопросы, которые мы поставили в самом начале. Не странные, а просто экзотические, очень любопытные ответы, которые дадены, потому что получается, раз это Симан Клала, это не просто Симан Клала, дожди в праздник Суккот, а это еще раз мудрецы как бы райской неги. Вот вся нега праздника Суккот, она очень сильно связана с пребыванием Адама в райском саду. Когда у него там была другая психология, чем у нас, у него были другие стремления, была свобода выбора, но тоже другая. Биологических родителей у него не было, когда он осознал себя в райском саду, он понял, что главная его связь только с основным источником, может быть, с основным источником всего, а это Всевышний. И грех, который он сделал, поэтому был связан не столько с плодом, кстати, одна из версий, и очень весомая версия, что этим плодом был этрог. Наш этрог. Вот. Грех его был связан не столько с плодом, сколько в принципе с тем, что он испортил изначально идеальную связь человека с Богом. Вот он в этой идеальной связи прорех образовался за его поступок. Праздник Рош Шана был у нас относительно недавно. Там у нас мы думали, гадали, и за какие грехи Всевышний нас судит. И, конечно, дорога ложка к обеду, но вспомнить об этом тоже не лишнее. Если мы говорим, что все наши дела учитываются на суде, там надо подчеркнуть, что суд разнообразный, он не концентрируется на разных аспектах жизни человека. Он концентрируется на аспекте жизни и смерти. Там сам язык Брайты, вот это знаменитый, что открываются три книги на небесах, сам язык Брайты об этом свидетельствует. Там книга злодеев, книга праведников, книга средних. Решается вопрос в отношении жизни и смерти. Ну, это странно. А что, не учитываются разные аспекты жизни? Вердикт в отношении к средним, он окончательный или нет? Ну, не окончательно. В Йом-Кипур есть возможность подписать их только к двум участям. Или к жизни, или к смерти. Это странно. Если все наши дела учитываются на суде, почему суд не может приговорить к другому? Вот обязательно только к жизни или к смерти? В жизни же много различных положений, состояний, не только жизни и смерти. Неужели, например, ну, пример, неужели приговор за кражу, за поедание чего-то некошерного должен быть смертью? Это самое. А на деле это, неужели на деле это не карается же смертью? Мы знаем, съел человек кусок свинины, не смерть же ему. Зачем же так радикально? Почему так радикально? Ответ становится понятен. Я сейчас просто дам этот ответ, но я с помощью этого ответа покрываю очень большое поле нюансов. Есть два уровня грехов. Небесный суд интересует не конкретная специфика каждого греха, а то, насколько мы связаны или не связаны с источником жизни через то, что мы делаем. С источником жизни, с Богом. На этой основе работает небесный суд в Рош-Шана. На эту основу надстраиваются частности твоей жизни. Они, да, рассматриваются, но они на божественном суде имеют вторичное значение. Конечно, учитывается все, о чем разговор. Конечно, учитывается все. И как ты относишься к людям, и что ты кушаешь, и как ты заботишься о собственном здоровье. Но главное для небесного суда, там тоже есть главное и второстепенное, правильно? Главное для небесного суда другое. Ты с Богом или ты от него оторван? Это касается напрямую религиозных людей тоже. Человек соблюдает, а внутри у него пусто. Он там, я не знаю, сладко поет о заповедях, а для самого они там для него для показуха какая-то и так далее и тому подобное. Вот это главное, за что человек или к жизни, или к смерти приговаривается. И то мы знаем, что жизнь и смерть – это вещи не радикальные. А что касается праздника Суккот, здесь то же самое. Главное в корнях праздника, главное в основе праздника, что мы с Богом. Вот много наверняка на занятиях сейчас в неделю этого праздника у вас прозвучало, что Суккот это как бы обнятие, объятие Бога. Здесь мы должны почувствовать, что мы слиты с Ним. Что мы слиты с Ним. Не столько важны эти аспекты, дома тебе приятно или неприятно, ты вынужден выходить жить в шалаше. Еще раз, сейчас в Израиле очень приятно жить в шалаше. Прекрасная погода стоит. Главное здесь, насколько ты с Богом или не в отрыве от Него. Вот, в принципе, если есть какие-то вопросы, я смотрю, уже слишком много нюансов, и за час сложно все их во все углубиться, поэтому приходится голубым, конечно. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу.
Спасибо огромное за замечательный урок. Сейчас мы посмотрим, или в чат пришли нам вопросы. Угу. А если через 10-20 лет научится точно определять время начала дождя, как тогда с непредсказуемостью?
Ну, думаю, что не научится. Думаю, что не научится. Именно из того объяснения относительно дождя, которое дано. Ну, действительно так, потому что нет, нельзя это предугадать. Никто и никогда эти закономерности не может предугадать. Можно, мы знаем, создать дождь даже искусственно. Можно там, я не знаю, да, или наоборот разогнать облака. Вот, но он тоже бывает разный по характеру. Он тоже, сама вода, которая выпадает, она не всегда выпадает. Это из Талмуда уже видно из определенных отрывков. Она не всегда выпадает таким образом, что она благотворно сказывается на том же урожае. Пройдет у тебя дождь по шоссе. И что? Чему пользу он принес? Земле, которая его не приняла? А номинально он прошел. И так. В общем, эти аспекты как раз для человека не может он руководить им, не может он в четкую схему и в причинно-следственную связь их уложить. Это издревле известно. По крайней мере, Тора, вот то, что Тора, которую мы процитировали, она не говорит об этом. Она говорит, что как раз выпадение дождей, оно будет целиком и полностью в зависимости от поступков человека. И предугадывания здесь не сработают. Даже если ты предугадаешь, что дождь выпадет, он может пройти стороной. Просто не выпасть. Просто не выпасть. Тяжелые грозовые облака сколько раз проходили перед нами, и не было ливня.